Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Киргизии завершился референдум по Конституции.
Окончательные итоги будут оглашены через неделю, а через два дня будут уже известны предварительные итоги референдума.
Обострение в Нагорном Карабахе. Как далеко может зайти противостояние?
Июньские выстрелы показали, насколько хрупким является сложившийся в зоне конфликта баланс сил.
В Чечне проходит тотальная легализация собственности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Роза Атунбаева объявила о принятии на референдуме новой конституции и легитимизации новых властей Киргизии. Женевские консультации готовы покинуть де-факто Южная Осетия. В Грузии снесли еще один памятник Сталину. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева объявила о принятии 27 июня на референдуме новой конституции. В ближайшее время будут объявлены выборы нового парламента республики. «Мы сегодня приняли новую конституцию. Референдум состоялся, несмотря на трудности и ожесточенное сопротивление противников новой конституции. Тем самым народ поставил жирную точку на эпохе авторитарного правления двух семейных кланов – Акаевых и Бакиевых», – сказала Роза Атунбаева журналистам. «Мы вошли в правовое поле. Я сегодня получаю полномочия президента переходного периода и также буду руководить правительством», – заявила она. По предварительным данным, за проект Конституции отдали голоса 64% избирателей, против высказались около 6,5%. Явка составила около 65%, передает РИА Новости. Сегодня же Министерство здравоохранения Киргизии сообщило новые данные о жертвах недавних межэтнических столкновений на юге страны. Официально зарегистрированных погибших теперь 283. По неофициальным подсчетам, число жертв может достичь 2000, многих хоронили, минуя медицинские учреждения и морги. Вслед за самопровозглашенной республикой Абхазия женевские консультации готовы покинуть и де-факто Южная Осетия. Об этом заявил представитель де-факто президента по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочиев. По словам Чочиева, если до 12 июля на запланированной в Цхинвале встрече сопредседателя женевских консультаций не представит документ о неприменении силы, Южная Осетия откажется от участия в следующем раунде женевских переговоров. По его же словам, правительство Южной Осетии поддерживает решение Абхазии о выходе из женевских дискуссий. В свою очередь, грузинская сторона считает, что и Абхазия, и Южная Осетия выходят из переговорного процесса по указанию Москвы. Так, министр иностранных дел Грузии Григул Вашадзе считает, что после того, как России удалось прервать в Грузии работу миссии ОБСЕ и ООН, теперь она решила помешать единственному миротворческому формату. В Грузии снесли еще один памятник Сталину. В Министерстве культуры сообщают, что памятников Сталину на территории страны больше не осталось. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Трехметровый памятник Сталину в центре шахтерского города Трибули на западе Грузии снесли ночью, как и шестиметровый монумент в честь вождя всех народов, стоявший в центре Гори и перенесенный в ночь на пятницу в музей Сталина. Отныне музей сталинских репрессий. Представитель администрации города Трибули пояснил, что центр города планируется перестроить. Кроме того, по его словам, диктатор, создавший государство, которое пытается расчленить нашу страну, не должен быть увековечен на грузинской земле. Конец цитаты. Согласно заявлению министра культуры и охраны памятника Ники Рурова, все улицы и площади в честь Сталина, в том числе в Гори и Трибули, будут переименованы в честь героев, погибших в войне с Россией. А на месте памятников Сталину планируется воздвигнуть монументы в память жертв бомбардировок российской авиации в августе 2008 года. В Министерстве культуры «Радио Свобода» сообщили, что памятников Сталину на территории страны больше не осталось. Если не считать бюстов, которые до сих пор хранят в своих частных музеях его фанатичные поклонники. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Эхо Кавказа. Новости. Согласно информации, распространенной Государственным департаментом США, госсекретарь Хиллари Клинтон в рамках запланированного на 1-5 июля 2010 года восточноевропейского турне посетит Грузию. В ходе турне в столице Украины Клинтон откроет вторую встречу комиссии по стратегическому партнерству. В Киеве Клинтон проведет встречи с президентом и министром иностранных дел Украины. В польском городе Кракове госсекретарь примет участие в мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею демократического содружества, и встретится с министром иностранных дел Польши. В рамках восточноевропейского турне Хиллари Клинтон посетит Азербайджан, Армению и Грузию. В канадском городе Торонто, где проходит встреча лидеров 20 государств мира, так называемой группы 20, полиция задержала более 400 участников демонстрации антиглобалистов. С подробностями Николай Зюзев.
День начался с большой демонстрации протеста. Около 10 тысяч человек направились от Квинс-парк на юг, набережное озеро Онтарио, где расположена зона саммита. Демонстранты представляли различные профсоюзные и правозащитные группы. Стражи порядка явно прозевали тот момент, когда внезапно, по мере приближения к отелю «Рояль Йорк», где вечером должен был состояться рабочий обед глав государств, в первых рядах вдруг оказались активисты анархистского движения «Блэк Блок». По подсчетам экспертов, около 300 человек. Но они в считанные минуты превратили мирное шествие в неуправляемую и непредсказуемую толпу. Для начала они подожгли две полицейской машины. Забросали полицию камнями и другими предметами, били по пути стекла, крушили практически все. Нападением подверглись даже журналисты, были разбиты машины двух крупнейших канадских телекомпаний. Полиция к радикальным мерам прибегла только когда толпа стала приближаться к периметру саммита. Но даже тогда полицейские действовали крайне осмотрительно. Слезоточивый газ, как сообщается, был применен только в одном случае. К вечеру центр событий переместился в Квинс-парк, формальное место проведения акции протеста. Полиция отцепила толпу и вела точечные аресты подстрекателей. Беспорядки продолжались фактически всю ночь. Николай Зюзев, Радио Свобода, Торонто.
В ЮАР на чемпионате мира по футболу сыгран очередной матч 1/8 финала. В Блумфонтейне на стадионе Фристейт встречали сборные Германии и Англии. Германия одержала крупную победу 4-1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете часовую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Без происшествий завершился референдум по новой редакции Конституции Киргизии. Об этом сообщают правоохранительные органы республики. Явка превысила 67%, информирует в свою очередь Центр избирком Киргизии. Сегодня граждане республики должны были ответить на три вопроса. Принятие новой Конституции, упразднение Конституционного суда и утверждение Розы Атунбаевой на посту президента переходного периода. Официальные итоги волеизъявления народа должны быть подведены в течение 7 рабочих дней, однако возможно, удастся пересчитать голоса скорее. С ситуацией на 17.00 по Бишкеку нас знакомит корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Ну вот уже на этот час Центр избирком передает, что явка избирателей составила по стране в целом 45%. И самое высокое это обеспечили северные регионы, в частности Иссык-Кульская область, Нарынская и Чуйская. Бишкек тоже лидирует, он дает более 50% проголосовавших. И самая низкая явка отмечена на юге республики, где произошли эти трагические события. И, как заявила сегодня журналистам Роза Утунбаева, референдум наконец позволит временному правительству легитимизироваться, как этого требует мировое сообщество. И она заявила, что комендантский час сегодня на юге был отменен, но завтра он опять будет введен в действие и будет действовать до августа. Как заявили сегодня также члены правительства, в частности ее заместители Текебаев и Сариев, они заявили, что сразу же после референдума почти все члены временного кабинета они подадут в отставку, так как начнут готовиться к парламентским выборам, которые запланированы на сентябрь этого года. И мнение избирателей таково, я просила много человек возле участков, они сказали, что хотят поддержать проект новой конституции, потому что устали от хаоса и, наконец, хотят стабильности и нормальной работы. И, что интересно, на этот раз отменен вообще порог явки, так что референдум будет считаться состоявшимся при любом раскладе, при любой явки. Также в тех узбекских кварталах, где люди просто боятся выходить из дома, туда будут выноситься переносные, урны подвозиться. Некоторые правозащитники отмечают, что есть такие нарушения на этом референдуме, как, в частности, как подвоз избирателей и факты семейного голосования. Как заявил Центр избирком, окончательные итоги будут оглашены через неделю, а через два дня будут уже известны предварительные итоги референдума.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова. Из Бишкека, между тем, продолжает поступать информация. Ряд агентств сообщает, что за предложенные на референдуме поправки проголосовали более 68% проголосовавших. Впрочем, пока цифры разных агентств отличаются друг от друга.
Эхо Кавказа.
Теперь вернемся на Кавказ, где прошедшая неделя не была спокойной. Очередное обострение вокруг Нагорного Карабаха заставило политологов вновь приковать свое внимание к региону. С некоторыми выводами относительно ситуации политолог Сергей Маркедонов.
На фоне стремительного развития внутриполитического кризиса в Киргизии и угрозы появления в Центральной Азии второго Афганистана, ситуация на Большом Кавказе для многих значительно потеряла свою остроту. Между тем, последние события в Нагорном Карабахе говорят о том, что покой Кавказу только снится. В течение нескольких июньских дней 2010 года резко возросло количество нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил, которую в Баку и в Ереване давно уже называют «линией фронта». Данные нарушения стали, пожалуй, самыми крупными после вступления в силу соглашения о бессрочном прекращении огня 12 мая 1994 года, если, конечно, не считать масштабного боевого столкновения в марте 2008 года. Как это всегда в таких случаях бывает, Азербайджан и Армения выступили с различными интерпретациями событий, не скупясь на взаимные обвинения. Разбираться в этой информационной войне я не вижу особого смысла. Гораздо более важно понять, в чем состоит угроза резкого всплеска эскалации насилия в зоне застарелого этнополитического конфликта. Во-первых, июньские выстрелы показали, насколько хрупким является сложившийся в зоне конфликта баланс сил и насколько призрачным выглядит статус-кво без фундаментального мирного урегулирования. Хочу напомнить в этой связи, что карабахская горячая точка резко выделяется на фоне других постсоветских конфликтов. Здесь не осуществляется миротворческая операция по разведению конфликтующих сторон. Все держится на соглашении о прекращении огня, подписанном в мае 1994 года. А сами стороны разделяет линия фронта. Следовательно, здесь слишком многое зависит не только от воли политиков, заседающих в Баку и в Ереване, но и от эмоционально-психологической адекватности солдат и офицеров, служащих здесь. Одна случайно пущенная пуля может решить исход дела в пользу масштабного возобновления военных действий. Во-вторых, события 18-21 июня показали, что переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха не слишком эффективен. Минская группа ОБСЕ давно напоминает известного мультипликационного персонажа, призывавшего всех жить дружно. Увы, ни жесткой оценки милитаристской риторики, от кого бы она ни исходила, ни выработки механизмов предотвращения войны не предложено. Создается ощущение, что посредники пытаются обогнать время, не решив проблемы доверия сторон, не обеспечив юридически обязывающие механизмы невозможности новой войны и ответственности моральной и политической за ее подталкивание. Профессиональные миротворцы берутся за обсуждение судеб беженцев и статуса Нагорного Карабаха. Как говорится, телега впереди лошади. В-третьих, нынешняя ситуация показала несовершенство механизмов международной кооперации для предотвращения инцидентов, подобных тем, что случились 18-21 июня. Казалось бы, в отличие от конфликтов в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье или на Балканах, Нагорно-Карабахское противостояние стало той точкой, где позиции России и США за все годы, начиная с майского соглашения 1994 года, не слишком серьезно расходились. Это противостояние, в отличие от всех упомянутых выше, никогда не квалифицировалось на Западе как фрагмент большой геополитической игры между Москвой и Вашингтоном. Обе стороны, каждая по-своему, были заинтересованы в сохранении статус-кво и предотвращении разморозки конфликта. И Россия, и США заинтересованы в партнерстве с Турцией, а потому были бы не против параллельного продвижения армяно-турецкой нормализации и Нагорно-Карабахского урегулирования. И сегодня Москва и Вашингтон не хотели бы повышать ставки в игре на карабахском направлении. Москве вполне хватает проблем в других точках Большого Кавказа, включая Северный. А США увязли в решении проблем Большого Ближнего Востока, от Ирана, Ирака и Афганистана до Турции и Палестины с Израилем. Однако и здесь обеим сторонам не хватает воли, чтобы выработать общую линию поведения. Ведь если бы две столицы солидарно дали понять, что развязывание новой войны не входит в их интерес, и отправили бы сторонам противостояния четкий сигнал на эту тему, многие вопросы можно было бы закрывать. Наверное, сами по себе демонстрации силы могут и не привести к новой войне, но более частое использование этого инструмента резко увеличивает такую возможность. Это только в схемах военной операции выглядят логичными и до конца выверенными.
Это был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
В Абхазии на этой неделе отметили 15-летие газеты «ГАУ». По информации нашего сухумского корреспондента Антона Кривенюка, это единственная в мире газета на мигрельском языке. Зачем нужна такая газета и какова вообще политика властей самопровозглашенной республики в отношении так называемого вопроса мигрелов?
Газете «ГАУ» исполнилось 15 лет. Это действительно уникальное издание, единственная газета в мире, которая выходит на мигрельском языке. Единственная СМИ Гальского района Абхазии распространяется в Сухуме тоже. Поэтому у нее есть в общенациональных масштабах, хоть и узкий, но круг своих почитателей. Я тоже отношусь к их числу. В моих руках один из последних номеров этой газеты. Кроме текстов на мигрельском, тут еще и тексты на абхазском и русском языках. Вместо колонки редактора в правом углу первой полосы из номера в номер повторяется цитата из Всеобщей декларации прав человека. Все народы равноправны, каждый имеет право говорить и писать на родном языке. Газета появилась в 1995 году, в единственный период времени, когда в Абхазии была определенная стратегия в отношении Гальского района. Это можно назвать мигрельский проект, ставивший цель сформировать у населения района со временем мигрельскую идентичность и таким образом оторвать его от Грузии. Потом про эти, кстати, вызывавшие споры идеи забыли, гальская политика Сухума ограничивается декларациями, а сегодня более модна другая идея – возвращение гальцев к абхазским корням. На самом деле, часть населения района носит омигрельные абхазские фамилии, и их предки были абхазами. Но это далеко не все население региона. В общем, мигрельская идея ушла, но газета на мигрельском языке осталась. Как рупор государственной пропаганды, газета «ГАУ» неэффективна. Ее голос со странным акцентом утонул в море грузинских масс-медиа, куда более популярных в Гальском районе. «Эхо Кавказа» обратилось с вопросом о том, нужен ли Абхазии мигрельский проект, директору Центра стратегических исследований Олегу Домене. Он считает, что все процессы в этом регионе должны протекать естественным образом, а не быть навязаны населению.
Я, например, не сторонник вот применения каких-то таких проектов, программ, которые конструируются в голове отдельной у человека или отдельной группы людей, и потом предлагается какой-то другой группе людей для принятия. Должно происходить естественным процессом. Есть основания для того, чтобы восстанавливать вот самурзаханский этнический облик. У нас есть такое основание. Дело-то в том, что оно было со стороны Грузии деформировано. А вот сейчас как раз мы можем, у нас есть такой шанс, у нас есть такая возможность, и потому мы можем это восстанавливать. Но это мы должны делать не в ущерб людям, которые там живут на этой территории, лояльные к нам, но этнически считают себя грузинами или мигрелом.
Говорит ученый. Эта газета уникальна еще и потому, что более всех других мигрелоязычных изданий смогла просуществовать. На заре советского времени выходили газеты на этом языке, например, в «Зугдиде» казакищей газете. Но потом было объявлено о том, что мигрельский язык бесписьменный. Газета «ГАУ» сохранила когда-то использовавшийся мигрельский алфавит на базе грузинской письменности. И сегодня это единственный пример использования литературного мигрельского языка. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
Трехметровый памятник Сталину в центре шахтерского города Ткибуля на западе Грузии снесли сегодня ночью, как и шестиметровый монумент в честь вождя всех народов, стоявший в центре города и перенесенный в ночь на пятницу в музей Сталина, отныне музей сталинских репрессий. В Министерстве культуры Грузии сообщили, что памятников Сталину на территории страны больше не осталось. Между тем, к памятникам Сталина в Северной и де-факто Южной Осетии, напротив, относятся с большим почтением. Здесь их можно встретить почти в каждом крупном населенном пункте. И устанавливают их не только партийные функционеры, но и отдельные личности. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
Лидер сталинистов Грузии Григорий Анянин заявил, что после ночного демонтажа памятника Сталина в горе отказывается жить в Грузии. Он не исключил, что поселится в Схинвале, который раньше назывался Сталинирием. Здесь он намерен построить новый памятник Сталину и заниматься политической деятельностью. Григорий Анянин понимает, что в Схинвале найдет немало единомышленников. В городе по-прежнему существует улица Сталина. Более того, юго-осетинские коммунисты помогают и приверженцам сталинизма в других городах постсоветского пространства. Например, в апреле схинвальские коммунисты передали в дар Тамбовского обкома КПРФ гипсовый бюст вождя народов. Не менее преданы этим идеям и северо-осетинские коммунисты. Этой же весной они изготовили памятник своему кумиру по заказу якутских соратников. Изготовление и транспортировка памятника в Якутию обошлась в круглую сумму, но установить его так и не удалось. Мэр якутской столицы наотрез отказался выделять землю под почти 4-метровую колонну с бюстом вождя народов. Осетинским коммунистам такие проблемы не знакомы. Как в Южной, так и в Северной Осетии с установкой памятника Сталину проблем уже давно не возникает. Они установлены уже почти во всех районах, центрах обеих республик. Гораздо больше их все же в Северной Осетии, около 10. Одни стоят в самом центре городов, как, например, Беслане и Дигаре. Другие во дворах школ, например, в городе Ордоне. В парках, как, например, Моздоке и Алагире. У зданий администрации, в селах Эльхотово, Камгарон, Даргавс. Появились в Осетии и неофициальные памятники вождю народов. Еще в перестроечные годы, когда советские средства массовой информации были переполнены статьями о преступлениях сталинского режима, жительница одного из домов в самом центре Владикавказа, на проспекте Мира, притащила свой маленький дворик, свергнутый из какого-то городского сквера бюст генералиссимуса. Она установила его возле своей двери, покрасила золотистой краской, вернула бюсту табличку и каждое утро заботливо стирала с него пыль. На бюст вождя в маленьком городском дворике местные экскурсоводы уже стали обращать внимание иностранных туристов. Тогда они еще приезжали на Кавказ. Когда индуристы спрашивали, почему так ведут себя люди, близкие которых наверняка в какой-то форме, но тоже пострадали от сталинизма, курсоводы заученно повторяли фразу о том, что и в Италии памятников Муссолини, мол, еще полно. Но лично у меня сохранялась надежда, что привязанность осетин к фигуре советского диктатора объясняется не политическими пристрастиями, а этническими чувствами. В Осетии широко распространена версия о том, что отец Сталина, Виссарион Джугашвили, был осетином. Не в этом дело, попытался разубедить меня приятель, отсидевший в советское время 1.5 года по 58-й знаменитой статье. У коммунистов нет национальности, как у преступников. Если Григорий Анянин не желает оставаться в стране, где демонтируют памятники Сталину, то моему приятелю, бывшему диссиденту, уже надоело жить в республике, где эти памятники появляются как грибы после дождя.
Рассказывал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Общественные организации, эксперты и политологи фиксируют сужение пространства политических и гражданских прав в Азербайджане. Очередной шаг властей – изменения в выборном законодательстве страны накануне парламентских выборов. Рассказывает наш корреспондент Джаваншир Агамалиев из Баку.
18 июня парламент Азербайджана принял закон о внесении изменений в избирательный кодекс. С 2005 года избирательный кодекс менялся два раза. Так, в 2008 году период предвыборной кампании сократили со 120 до 75 дней, а по последнему изменению это время сократили еще на 15 дней. Эти изменения коснулись и предвыборной агитации. До 2008 года на агитацию давалось 60 дней, затем 28. Наконец, период предвыборной агитации сократили на 23 дня. По мнению директора общественного объединения развития и права Хафиза Гасанова, отмена депозита и некоторые изменения в составлении списка избирателей говорит об отставании в законодательстве. В предвыборных кампаниях 2005 года у кандидатов не было ограничений в агитациях. Не было ограничений также в распространении агитационных плакатов. А сейчас плакаты можно клеить только в определенных исполнительными властями местах. 5 лет назад в государственном телевидении давалось бесплатное эфирное время, а сегодня этой возможности нет. Пять лет назад азербайджанское общество стало свидетелем образования ряда молодежных организаций. Такие организации, как Енифичер, Далга, Мегам, Йох и даже проправительственная организация Ирали являются продуктом политических процессов того времени. Автор онлайн-кампании «Скажем нет коррупции в образовании» Бахтияр Гаджиев говорит, что тогда у молодежи возможности свободного собрания было намного больше. Часть этих организаций были нейтрализованы, приняв определенные предложения. Другая часть была перенаправлена. А еще одну часть заглушили при помощи черного пиара. Вместо них были созданы организации, приближенные к правительству. Бахтияр Гаджиев говорит, что по сравнению с 2005 годом сегодняшняя молодежь значительно ослабела. Но он считает, что нельзя пренебрегать сегодняшними возможностями. По его мнению, социальные сети в интернете – хорошая возможность для молодежи высказаться. Но по мнению экспертов, прошлогодний арест молодых блогеров Аднана Гаджизады и Эмина Милли говорит о давлениях на социальные сети. Международные организации в своих отчетах отмечают ухудшение состояния свободы слова и свободы собрания в Азербайджане. Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнли говорит, что в 2005 году независимые телеканалы Азербайджана давали для оппозиции платное эфирное время, а во время выборов 2008-2009 годов от этой практики отказались вовсе. По результатам мониторинга, который проводил Институт свободы и безопасности репортеров, для оппозиции на телеканалах эфирное время абсолютно не выделяется. Помимо этого, в 2005 году, если даже и не в центре города, но ближе к центру, оппозиция могла провести какие-то акции. А сегодня акции можно проводить только за пределами города.
Из Баку передавал Джаваншир Агамалиев.
Эхо Кавказа.
Дмитрий Медведев, посетивший недавно Чечню, по итогам своей поездки решил легализовать и оплатить из бюджета все строительство, которое велось в республике, без должного оформления и неизвестно на какие средства. Писатель Герман Садулаев считает, что в легализации нуждается не только строительство, но и вообще все, что может быть легализовано по факту своего наличия и произрастания. В эссе дается отсылка к чеченскому междометию «Дуйхун», которое в своей речи постоянно использует президент Рамзан Кадыров. Обычно дуйхун – признак деревенского диалектного говора, характерного для людей с низким образовательным уровнем.
То ли кончились деньги в благотворительном фонде, который всем миром собирали, повторяя мантру «Мы с миссией от самого сами знаете кого», то ли пришло время поставить вопрос ребром «Где возврат из бюджета?» И Рамзан Кадыров поставил вопрос ребром. Хватит уже России на халяву хвастаться восстановлением Чечни, пора бы и заплатить по смете. И Россия прогнулась, закрывая глаза на мелкие недочеты вроде финансовой и строительной самодеятельности местных властей. А куда России деваться? 23 июня 2010 года Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководством Чеченской Республики, состоявшейся 14 июня. Пункт 4 поручений гласит «Провести инвентаризацию законченных строительством, в скобках реконструкции, объектов на территории Чеченской Республики, не принятых в эксплуатацию. Ускорить работу по приему указанных объектов в эксплуатацию. Срок 1 октября 2010 года. Ответственный Путин В.В.». Рамзан Кадыров по этому поводу сказал следующее. В условиях возрождающейся после военных действий республики нами было принято решение восстанавливать объекты под будущее финансирование путем привлечения инвестиций, внебюджетных денег и так далее. Теперь, после поручения президента Дмитрия Медведева, эти объекты будут легализованы, получат свои строительные паспорта и будут приняты на баланс соответствующего уровня. Вообще-то я не верю, что Рамзан Ахматович выразился именно так, как его речь цитирует официальный сайт. А где же фирменная Дуйгун? Мы Дуйгун тут строили сами, буквально на свои деньги. Привлекали Дуйгун средства и по-любому построили. Мы Дуйгун из бюджета недополучили миллиарды Дуйгун рублей. Теперь Дуйгун президент Дмитрий Медведев поручил Дуйгун премьер-министру Владимиру Путину, и наше строительство Дуйгун примут на соответствующем Дуйгун уровне. Да ведь и сам Медведев в общении с журналистами выражался не таким канцеляритом, а говорил примерно следующее. Да, с нарушениями бюджетного законодательства, но ведь построили уже. Что выросло, то выросло. Что же теперь, разрушать? Это было бы глупо. Нет, надо легализовать. Легализовать надо, Дуйгун. Что выросло, то выросло. А в Веденском районе выросли целые поля дикорастущей конопли. Их бы, если по-хорошему, тоже надо легализовать, а не жечь на корню. Легалайзит, Дмитрий Анатольевич. Уж если начали легализовывать, так не стоит останавливаться. Столько еще всякого разного выросло. Все надо легализовать. А то получается, что легалайз у нас дискриминационный. Денежный оборот в виде инвестиций, внебюджетных денег и особенно и так далее, чем управляют чиновники, мы легализуем. И строительство беспроектной документации легализуем. И все косяки администрации легализуем постфактум. И на личный дворец с зоопарком паспорт выдадим, и на баланс примем. А если ты простой человек, то твой косяк никак не легализуется. Нельзя тебе легально забить косяк и раскурить его в свежей предгорной атмосфере. Налетают милиционеры, крутят руки. Неправильно это. Легалайз, Дмитрий Анатольевич. Легалайз.
Рассказывал писатель Герман Садулаев.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева объявила о принятии 27 июня на референдуме новой конституции. В ближайшее время будут объявлены выборы нового парламента республики. «Мы сегодня приняли новую конституцию. Референдум состоялся, несмотря на трудности и ожесточенное сопротивление противников. Тем самым народ поставил жирную точку на эпохе авторитарного правления двух семейных кланов – Акаевых и Бакиевых», – сказала Роза Атунбаева журналистам. «Мы вошли в правовое поле. Я сегодня получаю полномочия президента переходного периода и также будут руководить правительством», — заявила она. Сегодня же Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о новых данных о жертвах недавних межэтнических столкновений на юге страны. Официально зарегистрированных погибших теперь 283. По неофициальным подсчетам, число жертв может достичь 2000. Многих хоронили, минуя медицинские учреждения и морги. Вслед за самопровозглашенной республикой Абхазия женевские консультации готовы покинуть и де-факто Южная Осетия. Об этом заявил представитель де-факто президента по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чучьев. По словам Чучьева, если до 12 июля на запланированной в Цхинвале встрече сопредседатель женевских консультаций не представит документ о неприменении силы, Южная Осетия откажется от участия в следующем раунде женевских переговоров. По его же словам, правительство Южной Осетии поддерживает решение Абхазии о выходе из женевских дискуссий. В свою очередь, грузинская сторона считает, что и Абхазия, и Южная Осетия выходят из переговорного процесса по указанию Москвы. Так, министр иностранных дел Грузии Григул Вашадзе считает, что после того, как России удалось прервать в Грузии работу миссии ОБСЕ и ООН, теперь она решила помешать единственному миротворческому формату. Согласно информации, распространенной Государственным департаментом США, госсекретарь Хиллари Клинтон в рамках запланированного на 1-5 июля 2010 года восточноевропейского турне посетит Грузию. В ходе турне в столице Украины Клинтон откроет вторую встречу комиссии по стратегическому партнерству. В Киеве Клинтон проведет встречи с президентом и министром иностранных дел Украины. В польском городе Кракове госсекретарь примет участие в мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею демократического содружества и встретиться с министром иностранных дел Польши. В рамках восточноевропейского турне Хиллари Клинтон посетит Азербайджан, Армению и Грузию. В этих странах государственный секретарь США проведет встречи с властями и представителями гражданского общества. На встречах будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, регионального мира и стабильности. В ЮАР на чемпионате мира по футболу сыгран очередной матч 1/8 финала. В Блумфонтейне на стадионе «Фристейт» встречали сборные Германии и Англии. Германия одержала крупную победу 4-1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу программу «Весь Кавказ». среду после завершения своей миссии самопровозглашенную Республику Южная Осетия покинули уполномоченные эксперты Совета Европы. Они проводили международный мониторинг за расследованием дел по розыску без вести пропавших в зоне осетино-грузинского конфликта. Об обстоятельствах и причинах расследования из Цхинвали передает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Международные эксперты были допущены к материалам следствия после переговоров грузинских властей с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом в декабре 2009 года, в результате которых Грузия согласилась на международный мониторинг проводимого расследования без вести пропавших граждан Южной Осетии. С февраля 2010 года эксперты в области следствия и криминалистики Брюк Пек и Николя Сибир работали в зоне конфликта. Сегодня эксперты покинули пределы Южной Осетии. По словам уполномоченного президента Южной Осетии по правам человека Давида Санакоева, в ближайшее время после обработки собранных материалов заинтересованные стороны будут ознакомлены с отчетом или, скорее всего, с частью отчета, который будет представлен Томасу Хаммербергу. В центре внимания международного мониторинга оказалась судьба трех молодых людей, граждан Южной Осетии Хачирова Алана, Хугаева Алана и Плиева Салтана, пропавших 13 октября 2008 года в районе грузинского села Кошта. На момент исчезновения самому младшему из них было 15 лет. В интервью «Эхо Кавказа» омбудсмен Давид Санакоев заявил, что международным экспертам были представлены доказательства того, что трое молодых людей были задержаны сотрудниками грузинской полиции. Однако следственные органы Грузии не признают их как доказательства.
По этим трем молодым ребятам, которые пропали 13 октября, у нас оказалась видеозапись того, как грузинские в форме, в военной форме, в камуфляже подвергают их пыткам. Согласно вот этому, мы с уверенностью можем говорить о том, что они, по крайней мере, были у представителей властей Грузии. Но, несмотря на это, они все это отрицали.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека Давид Санакоев. В рамках мониторинга эксперты организовали дачу показаний родителей пропавших подростков, прокурору Гори Ираклию Исанидзе. Венера Тибилова, мать пропавшего Алана Хачирова, считает, что следствие находится под давлением грузинских властей и не верит, что Совету Европы удастся преодолеть эту ситуацию и выяснить судьбу ее сына.
Нам даже сказали имена, кто их содержал, кто их видел. Это начальник окружной полиции Трамагидзе Шалва, он все знает. Но ничего не говорит. И там начальник поста местной полиции Укрупиридзе Ношери, грузинской полиции, когда нас вызывали в Гори на допрос. 25 марта вызывали, и вот сейчас недавно тоже вызывали. И мы им назвали имена свидетелей, которые видели, как арестовали наших детей, как их избивали. А даже там женщина одна их защищала, мол, не убивайте их, они еще маленькие. Мы назвали их не имена. И после этого они их запугали. И они уже боятся что-то говорить.
Это была мать пропавшего без вести Хачирова Алана Венера Тибилова. В день отъезда экспертов у дома правительства собрались родители пропавших подростков. Отчаявшиеся люди просили помощи и общественного внимания. Давид Санакоев не пытался их успокоить. Все, что им остается, это надеяться на добрую волю грузинских партнеров. Не скрывая слез, родители жаловались журналистам. Те в ответ понимающе кивали головой и что-то бормотали про общественное мнение и международное сообщество. Мурат Гукимухов, «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Возвращаемся к чеченской теме. На этой неделе выяснилось, что иски главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову вовсе не были отозваны, а спокойно дожидались своего часа. Олег Орлов вновь обвиняемый, и это обстоятельство дает возможность правозащитникам снова представить в публичном пространстве судебного разбирательства многочисленные факты, доказывающие причастность Кадырова к тягчайшим преступлениям против личности. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Едва ли не основные новости, касающиеся ситуации в Чечне, приходили на прошедшей неделе не с Кавказа, а из Страсбурга и из Москвы. В Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждался доклад Вика Марти о ситуации в регионе. А в Москве после долгого перерыва вновь напомнило о себе дело Кадыров против Орлова. Неожиданно российские парламентарии не стали препятствовать принятию резолюции, весьма жестко критикующей как российские власти, так и президента самой Чечни. Однако этому диссонирует известие о том, что правозащитнику Олегу Орлову таки будет предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни. Подозреваемому Орлову ОП 18 июня в присутствии адвоката Генри Резника сообщила об этом следователь Хатченкова. 6 июля Орлова собираются перевести в обвиняемые. Клевета якобы содержится в высказывании почти годичной давности. 15 июля 2009 года Олег Орлов возложил на Кадырова ответственность за совершенное в тот день убийство сотрудницы мемориала Натальи Истемировой. Это, на первый взгляд, очень странно, ведь еще 9 февраля этого года на сайте правительства Чечни появилась новость. Рамзан Кадыров отзывает все иски и к Олегу Орлову, и к Людмиле Алексеевой, и к «Новой газете», поскольку об этом его попросила мама Аймани Кадырова, под тем предлогом, что негоже судиться с пожилыми людьми. И действительно, 15 февраля Османный суд прекратил рассмотрение иска к «Новой газете». Однако Орлов тогда встретил известие о прекращении преследования с удивлением. Во-первых, гражданский иск Кадырова к правозащитному центру «Мемориал» и к его председателю уже был рассмотрен во второй инстанции, решение вступило в законную силу, и его поздно было отзывать. Во-вторых, дело о клевете было возбуждено не по первой части 129 статьи Уголовного кодекса «Клевета», а по второй и третьей частям. Значит, это дело не частного, а публичного обвинения. Никакой отзыв заявления прекратить его не мог. Но прекращение дела все равно неизбежно, настаивал тогда Орлов, в силу несостоятельности обвинения. 9 апреля пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов подтвердил, если отозвано. А Андрей Красненков, адвокат Рамзана, утверждал, что лично забирал заявление. Но уголовное дело все это время было живо, что с одной стороны логично, нелогично другое. Следователь Хатченкова заявила теперь адвокату Резникову, что адвокат Кадырова Красненков настаивает. Его доверитель отзывать ничего не собирался, а наоборот, желает приговора. Впрочем, это не первый неожиданный поворот в деле Кадыров против Орлова. 16 июля прошлого года чеченский президент сам звонил Олегу Петровичу и, среди прочего, сказал, что судиться не намерен. Однако на следующий день последовали заявления в суд о защите чести и достоинства и в органы внутренних дел о клевете. Тогда и родилось уголовное дело номер 310555, по которому Олегу Орлову 6 июля собираются предъявить обвинение. С чем связан этот поворот в деле Орлова? Версии предлагают самые разные. От того, что Кремль, согласившись на принятие парламентской ассамблеи Совета Европы резолюции, критикующей президента Чечни, хочет, что называется, преподнести на блюдечке его оппонента, до прямо противоположной. Ведь суд снова заставит обнародовать все те доказательства, которые мемориал и Олег Орлов уже предъявляли осенью прошлого года, когда рассматривался гражданский иск Рамзана Кадырова.
Рассказывал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Кавказский перекресток».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Баку Актай Хакгвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. Меня зовут Демис Паландов, и в пражской студии со мной главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, у которого тоже будут вопросы к нашим гостям. Тема нашего «Кавказского перекрестка» – экономический кризис в трех республиках Южного Кавказа и пути выхода из него. Мой первый вопрос в Баку. Актай Хакгвердиев. Если судить по таким показателям, как темпы экономического роста, то Азербайджан выглядит сегодня лучше всех остальных стран Южного Кавказа в этот период экономического кризиса. Насколько такие показатели отражают реальное положение дел в азербайджанской экономике?
Реальность такова, что действительно рост экономики в этот кризисный год у нас был, имел место. Но одновременно у нас были некоторые проблемы в банковской системе, который удалось преодолеть за счет наших валютных резервов. Нам удалось выйти из положения, и у нас более 9% был рост экономики. Самое плохое, я бы считал, это то, что у нас инфляция все же была большая.
Октай, ну а чем этот экономический рост обеспечен, собственно?
Ну, вы знаете, что наша экономика, собственно говоря, она целиком и полностью зависит от нефтегазового комплекса. Примерно 60% валового внутреннего продукта – это за счет этого сектора. В бюджете где-то 75%, в экспорте где-то 90% вот этот сектор занимает. Это все некоторые экономисты считают, что это плохо, это может привести к какой-то болезни голландской или там нигерийской. Но я считаю, что чем богаты, тем и рады.
Спасибо. Мой второй вопрос в Ереван, Андроник Тиванян. Скажите, пожалуйста, как переживает кризис Армения и что делает государство, в какую сторону направляет экономику?
Максимально отрицательный показатель у нас был в 2009 году. Спад ВВП 14,4%. В этом году за первые 5 месяцев мы уже имеем 8,8% роста валового внутреннего продукта. Но я считаю это номинальным ростом, потому что мы имеем также инфляционный фон. Индекс дефлятор, так называемый, 9,9%. И индекс потребительских цен по сравнению с тем же временем прошлого года более 7%. А это более чем на 1,5% больше планированного. Параллельно с ростом ВВП, который мы наблюдаем, мы также и видим, что есть маленький, но все-таки рост безработицы. И если считать, что есть и рост инфляции, и безработицы, то это в экономической теории называется стагфляция. То есть пока что мы возвращаемся в докризисный период, но такими медленными темпами. И, к сожалению, не были проведены структурные реформы, о которых говорилось все время, что вот кризис дает возможность, чтобы реструктуризировать экономику. Но пока что этого не видно.
Спасибо, Андроник. А теперь вопрос Тбилиси, Владимир Попава. Владимир, если посмотреть на темпы экономического роста Грузии, то она сейчас отстает и от Армении, и от Азербайджана. Скажите, это связано только с влиянием августовской войны на поведение инвесторов или есть какие-то другие факторы?
Конечно же, на экономику Грузии значительно повлияла и российская агрессия, и, конечно же, влияние глобального кризиса. Но у грузинского кризиса есть собственные национальные корни, на которые, как правило, предпочитают закрывать глаза как в Грузии, так и международные финансовые институты, которые работают с правительством Грузии. Ситуация, конечно же, кризисная. С другой стороны, ситуация в Грузии была бы значительно хуже, если бы Грузия не получала бы значительную экономическую помощь от международных организаций, от иностранных государств, как пострадавшая сторона от российской агрессии. И в условиях глобального финансового кризиса вряд ли кто-либо такой небольшому государству, маленькому государству, как Грузия, дал бы 4,5 миллиарда долларов. Одно дело, если убрать эту международную помощь, то налицо явное ухудшение ситуации, экономический кризис.
Владимир, это Андрей Бабицкий. У меня есть вопрос. Мне кажется, что экономике периода после цветной революции значительный импульс был придан, ну, скажем так, представителями либертарианской теории, которая предполагает, что налоги снижаются, минимизируются, фактически до минимума сводятся социальные программы. Это очень, на мой взгляд, электорально провальная экономическая политика, она сейчас меняется, но скажите, удалось ей действительно создать некую инерцию экономической реформы или, на ваш взгляд, она все-таки имела какие-то негативные последствия?
Дело в том, что, знаете, когда, правда, проводятся какие-то либертарианские реформы, когда размер государства сокращается, то это всегда создает стимулы для развития бизнеса, и инвесторам всегда такие страны более привлекательны. Но если посмотреть, какие инвесторы входили в Грузию и в чем они инвестировали, то это в основном спекулятивный капитал из разных республик бывшего Советского Союза или из арабских государств. В меньшей степени это капитал из западных государств. Поэтому говорить о том, что развивалась экономика, развивался реальный сектор экономики, то, к сожалению, этого не происходило. Дело в том, что грузинская реформа – это не просто либертарианство, это либертарианство фасада. Но очень часто, особенно после революции РОС, использовались необольшевистские методы, когда отбирала собственность. То есть права собственности не были защищены, а когда права собственности не защищаются, то что говорить об экономическом развитии не приходится. Внешняя идеология меньшего государства, а в реальности содержание – это вмешательство государства, нелегальное вмешательство государства, когда отбирало собственность, или когда фирм заставляли нелегально, как бы добровольно платить за какие-то мероприятия, которые должны были проводиться от имени правительства.
Спасибо, Владимир. А теперь вопрос в Баку. Актай Хагвердиев. Вот есть вопрос у Андрея Бабицкого.
У меня тоже как бы из области экономической теории. Я обращаюсь и к вам, и ко всем, у кого появится желание на этот вопрос ответить. Либеральная экономическая наука, ну, скажем, можно сослаться на Хайека, утверждает, что эффективная экономика, она возможна на каком-то уровне при демократическом устройстве общества. Но вот в последнее время стали говорить о том, что и авторитарные общества, в общем, достаточно успешны экономически. Согласны вы с этим, вот на примере Азербайджана?
Вы знаете, я согласен с этим, потому что я бывал во многих странах и видел и авторитарные режимы, и тоталитарные режимы, и либеральные режимы. Все режимы я видел. Каждая нация имеет свой менталитет. Мы привыкли, что у нас был шах, там, король, я не знаю, всякие цари там и так далее, все было. Поэтому народ всегда верит в какую-то личность. К нашему счастью, может быть, у нас была такая личность, как Хейдар Алиев. То есть личность играет большую роль в наших условиях, я имею в виду именно Азербайджан, не знаю, как в других.
Спасибо, Актай. Переместимся в Ереван. Андраник Тиванян.
Я хочу вернуться к тем вопросам, которые были до этого озвучены. Значит, по советскому пространству сначала мы наблюдали вот этот либертарианский период, то есть те реформаторы, романтики, которые приехали к власти после распада Союза, думали, что сейчас раздадим государственную собственность, сделаем многопартийную систему, на бумаге, естественно, ну и все получится, то есть будет частная собственность, будет рост экономики. Оказалось, что этого не будет. И оказалось, что мы имеем дело с сращиванием власти и бизнеса. После этого уже у общества возникло желание реакции, так называемой, и мы наблюдаем возвращение коммунистических лидеров, то есть это ностальгическое настроение о так называемой хорошей жизни. Потом мы уже видим другие процессы, которые я называю третьей волной в постсоветских государствах. Это так называемый революционный процесс. Эти революции, оранжевые они, розовые или какие, они реакция общества и реакция малого и среднего бизнеса против олигархической системы. Мы наблюдаем в обществах и в постсоветском пространстве суперцентрализации собственности и в связи с этим нелегитимности собственности. Власти никак не хотят уходить, потому что они не имеют гарантий, что когда они вот уйдут, проблема будет разрешена и та собственность, которая у них есть, останется. Я думаю, что вот те концепции философов, которые говорят о том, что вот свободное общество более развито с экономической точки зрения, а статистически это естественно подтверждается, рациональный бюрократизм более эффективно работает, чем, допустим, системы, которые зависимы от каких-то личностей.
Спасибо, Андроник. Теперь вернемся к нашему тбилисскому эксперту Владимир Попава.
Я хочу вернуться к очень интересному вопросу, который Андрей поставил по поводу вот экономических свобод, политических режимов. И хочу напомнить, например, очень известные реформы, которые проводились Пиночетом в Чили. Считалось, что это успешная реформа, ну и как Пиночет закончил, все мы знаем. И здесь встает такой вопрос. Люди – это мишки для эксперимента. Экономическое развитие, экономические реформы – это для человека, а не человек для экономики. Поэтому Пиночет закончил именно так, как он закончил. Другой пример – Сингапур. С развитой экономикой, там очень много элементов свободной экономики. Но в то же время авторитарный режим. То есть вот такой пропорциональной связи между экономическими свободами и политическим режимом нет. С другой стороны, если вернуться опять-таки к случаю Грузии, то здесь создается такая печальная картина. Когда президент Грузии в последнее время участил, что, значит, Грузия должна развиваться моделью экономики Сингапура. Сингапуризация Грузии как бы стала такой прерывной прерогативой настоящего политического режима Грузии. С другой стороны, это сообщение обществу, что на бумаге будет либерализация экономики, но режим будет авторитарный. Это противоречит нашим интересам, интересам интегрироваться Грузии в западные структуры, прежде всего в Европейский Союз. К Сингапуру, направление Сингапура, то это не только географически абсолютно другое направление, но это и ценностями другое направление, это экономическим устройством другое направление. Это абсолютно удаляет от экономики Евросоюза. А пока мы дойдем до Сингапура, то до этого есть огромная кошка, которая ждет свою мишку. Эта кошка называется Россия. И даже если дойдем, тогда еще вкуснее можно будет проглотить.
Спасибо большое. Господа, наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. В сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Актай Хагвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. С нами в пражской студии был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вел программу Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Настало время футбола. Последние несколько минут нашей программы, к удовольствию болельщиков чемпионата мира по футболу, займут наши спортивные обозреватели. Давид Кокабадзе, он у нас по телефону из Праги, и Инал Хашик, он на связи из Сухуми. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прошу в эфир.
Ну, Инал,
сегодня... Я думаю, сегодня мы пару часов назад насладились действительно хорошей, качественной игрой, действительно хорошим зрелищем, наблюдая за матчем между сборной Германии и сборной Англии. И хотя английские болельщики, наверное, болельщики английской сборной, наверное, сейчас без настроения, тем не менее, матч действительно получился очень зрелищным. И мы увидели ту Германию, которая всегда бывает собранной на таких форумах, как чемпионат мира. И мне действительно понравилась и сама игра, и само содержание. И это был достаточно открытый футбол, не защитный, как мы привыкли видеть, когда одна команда нехотя атакует, а другая ожесточенно обороняется. Здесь был довольно-таки открытый европейский футбол. И с другой стороны, несмотря на этот крупный счет, конечно же, возникает опять же аналогии. Гол, который англичан, которые не засчитали при счете 2-1 в пользу немцев, когда видно было, что на метр мяч залез за линию ворот, и судья, уругвайский судья, он явно как бы проглядел этот момент. И вспоминается 66-й год, именно с этого, с этой даты для всех немецких любителей футбола. Тофик Бахрамов, советский судья, он стал именем нарицательным, как олицетворение худшего судьи в истории футбола. Естественно, для воспринимая это все немецким сознанием. И сейчас, наверное, англичане тоже пытаются запомнить фамилию уругвайского судьи, который точно так же как бы обошелся с ними. Но, с другой стороны, это, наверное, историческая сатисфакция. Хотя счет действительно такой крупный, что, может, и англичане как-то попытаются и забыть этот довольно-таки печальный для них момент.
Я уверен, Инал, что завтра многие английские и немецкие газеты выйдут с такими заголовками, которые обязательно будут вспоминать вот тот гол Уэмбли 44-летней давности, о котором вы вспоминали. Ну, получилось так, что тогда гол засчитали англичанам, которого не было. А теперь им не засчитали гол, который действительно можно назвать стопроцентным. Он, если не на метр, то ну, на полметра точно залетел в ворота. И судья, ну, Просто он, видимо, стоял не очень неудачно, мне кажется, и под тем углом, под которым он видел вот этот мяч, видимо, ему не было видно, и опять-таки обязательно начнутся дебаты о том, стоит ли менять правила и стоит ли привлекать, значит, видеокадры с тем, чтобы вот такие спорные решения потом проверялись с помощью видеокадров, или даже говорят о том, что в скором будущем мы увидим мячи с чипами, с компьютерными чипами, которые уже будут стопроцентно, так сказать, нам говорить о том, был мяч, залетел мяч в ворота или нет. Ну, в любом случае, наверное, можно сказать, что немцы победили заслуженно. Они показали действительно очень свежую, открытую игру. И вот эта молодежь особенно отличилась, мне кажется. И вот два гола, забитых Томасом Мюллером, при которых ему ассистировал тоже молодой игрок Зиль, вот они, мне кажется, дают нам повод думать, что в ближайшем будущем сборная Германии будет опять командой, с которой считаться придется всем. И на этом чемпионате, безусловно, тоже. Хотя вот через полчаса начнется матч Аргентина Мексика. И вот если аргентинцы победят, мы в четвертьфинале еще раз сможем проверить, насколько сильна сборная Германии. Ей предстоит встреча в четвертьфинале со сборной Аргентины. Повторяю, в случае, если Аргентина сегодня победит Мексику.
Мы, конечно же, будем с удовольствием с нетерпением ждать этого матча Мексики с Аргентиной. И, может быть, подспудно, даже те, которые не болеют за сборную Аргентины, увидев сегодняшнюю игру, наверное, будет кто-то желать победы больше Аргентины, чтобы насладиться следующим уже в четвертьфинале встречи грандов Аргентины и Германии.
Спасибо большое, спасибо, коллеги. Итоги футбольного дня подводили Давид Кокабадзе, Прага, и Инал Хашик, Сухуми. Наша воскресная программа «Весь Кавказ» подошла к концу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.